Мы сегодня пройдем вместе пятую и шестую главу книги Езры. Опять мы будем изучать историю. Если вы спрашиваете себя, зачем нам столько знать из истории, я отвечу вам словами апостола Павла, который сказал в 15 главе, 4 стихе книги Римлянам следующее, что все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Так вот, сегодня мы вспомним, что когда-то Израиль, и это повторилось, к сожалению, много раз, непослушанием своим они навлекли на себя несчастье. Но слава Богу, что Бог, который верен своим словам, своим обетованиям, Он возвращал их обратно в свою страну. И им пришлось очень трудно, потому что очень трудно строить страну из руин. И поскольку наша жизнь очень похожа на этот народ израильский, то нам также полезно узнать, как нам действовать в ситуации кризиса, как нам восстановить свои сердца, свои семьи. И мы прочтем из книги Езры с самого начала, первые два стиха пятой главы. «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда стал Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Езадеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкрепшившие их». Вы наверняка помните, что первая глава этой книги начинается с удивительным движением в истории, где Бог дотрагивается до сердец самых великих людей мира того времени и делает так, чтобы эти люди благорасположили себя к Израилю. Вы знаете, что Бог также коснулся сердец Израиля, и около 50 тысяч людей вернулись обратно. Они отказались от всего того, что они имели в Вавилоне, и вернулись обратно. Вы знаете, в третьей главе они основание храма положили и радовались так, как они не радовались эти 70 лет. И все шло хорошо. Но четвертая глава говорит нам уже об оппозиции. И так и в нашей жизни. Иногда все идет хорошо, и вдруг внезапно появляются трудности, причем большие трудности, которые ты не планировал, которые ты их не хочешь. Но если бы не было бы 5 и 6 глава, мы бы упали в отчаяние. К радости нашей у Бога есть возможность ответить на наши молитвы, но сначала Он делает что-то. Он делает что-то с нашими сердцами. Он подкрепляет нас, и, как вы видите, словом. То же подкрепление, которое имели тогда израильские люди, мы имеем сегодня. И так начинается, что два пророка, Агей и Захария, подкрепили народ. Непонятно, если вы не читаете предыдущий стих, последний, третий, четвертый главы, где мы узнаем, что остановка храма была на 14 лет. Откуда я знаю? Я прочитал книгу Агея, и там написано, когда начали они вновь работать. То есть, представляете себе, они приехали в свою страну, они начали работать, через 2 года все остановилось, а потом 14 лет бездействия. Почему? Почему они остановились на 14 лет? Мы понимаем, на несколько месяцев. Да, это было опасно, им запретили. Это означало, смертная казнь, чтобы яснее было чтобы продолжить работу, когда тебе запретили власти. Но не имели ли они всемогущего Бога? Почему они 14 лет бездействовали и только начали опять вот в пятой главе, первом стихе? Мы читаем это в книге Агеи, почему они бездействовали. Они что-то говорили себя в оправдание, и второй стих первой главы книги Агеи говорит: «Не пришло время, не время строить дом Господний». Иногда именно так мы поступаем. Мы, когда встречаемся с трудностями, мы говорим: ну, наверняка не воля Господня. И Бог отвечает им, как бы ответил нам сегодня, пятым стихом. Он говорит: а ну, анализируйте ваши сердца. И в четвертом стихом говорит: а время ли строить дома, делать бизнес, делать работу? То есть в вашей жизни вы не так поступаете. Он говорит: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как мой дом запустения. То есть, когда мы встречаем трудности с работой, мы ищем в другом месте. Если там трудности, мы ищем в третьем месте. Мы не говорим: ой, не время, не воля Господня нам жить хорошо. Нет, мы ищем, мы зарабатываем, мы хотим устроить себе благосостояние нашей семьи. А вот с Божьей работой не время Божие. И поэтому пророки сказали следующие слова: проклят человек, который дело Божие делает в суе, небрежно. Проклят человек, который дает больше своих усилий на свой бизнес, чем на Божие дело, на свою семью, чем на Божие дело. Почему? Потому что мы услышали, что Бог хочет, чтобы мы через служением своим благословляли других, но этим мы благословляем сами себя. Что произошло? Значит, 14 лет запустения, 520 год, с 534 до 520-го, прошло ровно 14 лет, приходит Слово Божие к Агею, и, как вы уже слышали, Бог говорит: вы так говорите, что не пришло время, а я вам говорю, и я вам прочитал слова: а пришло время жить в таких хороших домах, а мой дом запустения. И он говорит: анализируйте, что происходит с вами. И смотрите, 6 стиха: вы сеете много, а собираете мало. Идите, но не в сытость. Пьете, но не напивайтесь. Одевайтесь, но не согревайтесь. Зарабатывающий плату зарабатывает, как для дырявого кошелька. И опять Бог говорит: обратите сердце ваше. То есть анализируйте вашу жизнь. Ожидайте много, выходит мало. Приносите домой, то, что приносите домой, как бы развеется. За что? За то, что вы оставили мой дом запустения и бежите каждый к своему дому. Другими словами, Бог говорит: посмотрите, сколько вы лет в Америке. Посмотрите, как живете. Посмотрите, вроде бы работаете. Работаете больше, чем другие. Но все равно вам всегда не хватает. Все равно всегда на кредитках карточек долги. Все равно что-то не то. Почему? Пора анализировать свою жизнь. Может, ты неправильно расставил приоритеты. Может быть, ты ищешь то, а не другое. И Бог уже однажды сказал: если ты поищешь прежде всего Царство Божие, все остальное я вам дам. И дальше в этой книге Агея у этого пророка было 5 обращений. На самом деле Бог через пророка 5 раз обратился к народу в течение 4 месяцев. Начал он в конце августа и до начала декабря. Когда он так обличил, посмотрите, как среагировали лидеры. И я читаю книгу Агея 1.12. «И послушались Зарававель и Иисус и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слова Агея, пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Как хорошо, чтобы Бог обратился к нам, как Он и обращается через Слово, и чтобы мы среагировали на Слово. Посмотрите, когда Он обличает, а Он много раз нас обличает, и нам никому не нравится, чтобы нас обличили. Посмотрите следующее слово. И следующее слово в 13 стихе. Как только они так среагировали, Господь сказал: «Я с вами», говорит Господь. И Он это повторил много раз в этой книге. То есть, после того, как Бог тебя обличает, и ты реагируешь на это обличение, угадайте, какое будет следующее обращение Бога? А утешение или ободрение. И Он говорит: «Я с тобой. Не понравилось, что ты среагировал». Ну, давайте согласимся. Мы все много спотыкаемся. Мы все много делаем не то, что Бог ожидает. И Бог всегда нас будет обличать. Но ты можешь, как послушный ребенок, сказать: «Да, я это сделал неправильно». Покаяться и послушать следующее обращение, ободрение уже. Либо можешь противиться, и тогда должен быть еще другое обращение, обличение еще хуже. Посмотрите, он потом, как только обратился в конце августа, в начале сентября, 15 стих 1 главы, они уже начали работать. Как только они начали работать, Бог в начале октября опять обращается и говорит: «Кто, 2 глава 3 стих, остался между вами, который видел этот дом в прежде его славе? А каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Но представьте себе, что было землетрясение, твой дом разрушился, и ты строишь другой дом. Но на этот раз не большой дом, который ты имел, а маленький рэнч. И не 4 bedroom, а только 1, где вы будете жить все вместе. И этот дом убогий. И когда ты строишь, у тебя будет большая радость от этого строительства? Нет. У тебя не будет радости, потому что ты строишь что-то, которое хуже, чем у тебя было. Ну, давайте по-другому. Я иду к кому-то и говорю: «Слушай, у тебя Lexus? Давай я тебя его разобью. И, ну, ты не волнуйся, я шестерку Жигули из Союза взамен тебе дам». Никто не будет рад такой замены. И поэтому давайте послушаем, как Бог ободрил этот народ, чтобы они строили что-то с рвением, с желанием. Он сказал так в 4 стихе, а вы мне скажете, какое слово он повторил. «Ну, ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, великий Иерейль», то есть это означает первосвященник, «ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работу. Я с вами, говорит Господь». Потом он говорит: «Завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Что было повторено? Ободритесь, ободритесь, вы все-таки делаете прекрасное дело. Ну как, Бог, ну я же смотрю на это здание, оно абсолютно убогое по сравнению, что было у Соломона. Послушайте, что говорит Бог. И он говорит пророчества, которые произойдут еще с нами. И он говорит так. «Еще раз», 6 стих 2 главы, «это будет скоро, я потрясу небо и землю, морю и суши, я потрясу все народы». Вау! А что это связано? Как это связано с этим зданием? Дальше он говорит так. «Придет желаемый». Желаемый всеми народами. «И наполню дом сей славою, говорит Господь. 9 стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем я дам мир». Другими словами, не смотрите вы на это здание. Здание строится для того, чтобы там приходил Бог. Это же здание называется храм. Так вот, слава Господня является сущность этого здания. Так в это убогое здание придет сам Господь. В той соломоновской, красивой, приходила только луч славы Господней. Но в этой придет сам Господь. К сожалению, когда он зашел, люди были очень заняты служением Богу, и они не заметили самого Бога. Почему? Потому что он зашел не так, как они ожидали. Они ожидали всемогущего Бога, а там вошел младенец. Поэтому всегда так и происходит. Мы ожидаем одно, а Бог работает не по нашим ожиданиям. Дальше Бог скажет следующее. А ну, если до сих пор у вас была не нищета, но и не богатство, то давайте сейчас, с 24-го дня, а ну давайте проследите, что будет твориться с вами. Я начну вас благословлять. И он говорит следующее пророчество. Он много раз повторил слово «обратитесь ко мне», «обратитесь сердце ваше», «обратитесь сердце ваше». А потом сказал так. «Я», 22 стих 2 главы, «ниспровергну престола царств, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них». И написано, что люди будут убивать мечом друг друга. «А тебя я удержу». Подожди, о чем он говорит? О каких... А как он, тут написано, что он все престолы царств ниспровергнет, что он истребит. Мы где-то читали это и прочтем еще. Это событие еще не произошло. Это событие, когда все народы окружат Иерусалим, и когда Бог сделает так, что эти народы войдут в конфликт друг с другом и начнут уничтожать друг друга. То есть, посмотрите, что случается. Страна в запустении. Пророки молятся: «Боже, когда этот Иерусалим будет построен?» Бог обращается к людям этого города. Кстати, тогда было не было выгодно жить в городе. Вы прочтете Неемии и узнаете, что они просили, чтобы люди приходили в город, жили в городе. Никто не хотел жить в городе. Почему? Потому что эти были руины, это было как жить в мусоре. Причем это жить еще в месте, где тебя будут атаковать. Причем это еще жить на горе, а не в поле, где, ты зарабатывал деньги. Так вот, этот народ молится: «Боже, ну дай построение Иерусалиму». А Бог говорит: «Давай я тебе расскажу больше. Этот город будет построен, но он будет уничтожен. Но я буду там, я все-таки произведу суд над народами». И поэтому, потому что мы прочитали не только о Агее, почитали и о Захарии, я прочту что-то из Захарии. Это следующая книга после Агеи. Они жили в одно и то же время. Если Агей пророчествовал, согласно его книге, только 4 месяца, Захария пророчествовал, по крайней мере, больше 4 лет, пока не построился храм. И первая глава, он говорит: «Обратитесь, обратитесь, обратитесь ко мне. Я хочу, чтобы вы увидели то, что принесло мне радости, потому что Захария в то время будет говорить вам, говорила им и говорит и нам, много пророчеств, которые произошли при Иисусе Христе, но произойдут еще в будущем. Например, вы узнаете много из этих пророчеств. Вы слышали когда-нибудь такое, что касающееся вас, касается зеницы ока его? Так это сказал Захария именно в то время. А слышали такое? «Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, и поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал тебе мир». Слышали это? Это Иоанна 12 глава, когда вошел Иисус в Иерусалим. «Веселись, дщерь Сиона». А слышали где-нибудь про две масличные ветви? Это два свидетеля, которые придут перед приходом Господа. Слышали где-нибудь? Это книга Откровений. Это все говорил Захария в то время. А слышали где-нибудь такое? Вот муж, имя его отрасль. Он произрастает из своего корня и создаст храм Господний. Он говорит, разрушите этот храм, его воссоздам в три дня. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать не в храме, а на престоле своем. И будет он священником на престоле своем. Священник – это адвокат. И совет мира будет между тем и другим. Слышали это? И он пророчествует о том, что придет Иисус, воссоздаст храм, но он сядет на престоле. Потом, слышали вы следующие слова? Опять, ликуй о радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Еремной. Слышали это? Это опять же было сказано в то время. А это вот отвесь эту плату мне 30 серебников. Опять это Захария говорил. Он ободривал народ, но он все время показывал, что произойдет с Иерусалимом. А, например, это сделаю из Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. И те, которые придут против тебя, они надорвут себя. 9 стих 12 главы. «И будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Но в тот день, 13 глава, откроется источник дома Давидова и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. К сожалению, 13 глава говорит, что две трети Юда и Израиля будут уничтожены. Одна треть уцелеет, и мы знаем про следующий Холокост, который ожидает Израиль. И введу эту треть часть в огонь, расплавлю их, как серебро, очищу, как очищает золото. И дальше мы читаем про события, которые произойдут в Иерусалиме до мельчайших подробностей. И даже мы находим, что произойдет после этого. Вы представляете, Даниил молится: «Боже, что произойдет с Иерусалимом, что произойдет с этой стране?» И приходит ангел, и ему говорят в деталях, что произойдет. Этот построится, в трудные времена построится, но он опять будет разрушен. Но вот придет тот, который должен спасти землю. Вы его убьете. И дает в подробностях, что произойдет с этим миром. И то же самое Захария и Агея, отвечая на призыв народа, говорит, что произойдет не только с ними, но что произойдет с нами. Мы возвращаемся обратно в пятую главу. И здесь мы находим, что они действительно ободрились. Только начали работать. Что произойдет, как вы думаете? Конечно, сразу среагирует кто? Враги. Пришел сам начальник Заречной области, начальник. Заречье означает «за Иорданом», и это была еще половина нынешнего Ирака. То есть большой начальник приходит в Иерусалим, и хочет понимать, что там случается. С ним целая свита этих людей. Это третий стих. И они говорят: кто вам дал право, дайте нам имена, которые ответственны. Посмотрите, что дальше происходит. Они написали письмо, причем очень приятное, правильное письмо. Не так, как письмо с 4 главы. Причем они не остановили их, разрешили им работать дальше, пока придет ответ. Обычно никто так не делает. Почему на этот раз они написали такое правильное письмо и не остановили? Ответ в 5 стихе. Но око Бога их было на старейшими иудейских, и не возбраняли им. Бог так захотел. Они написали так. «Да будет известно царю», Дарию они написали, «что мы ходили в Иудейскую область к дому Бога Великого». Слово «Бога Великого» переводится на арамейском, это «раб Елох». Это означает «начальник всех богов». К дому начальника всех богов. Вам это что-то говорит? Они признавали Бога иудейского как один из богов, но главный Бог. Вы знаете это, что Бог добился, чтобы эти люди так признавали. Самаритяне, они поклонялись этому Богу. Вы знаете историю уже про львов, я вам читал с прошлого раза. Но, посмотрите, он строится из больших камней. Дерево вкладывается в стены, работа вся производится быстро и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили, кто ответственный и так далее, но смотрите, что они попросили. Они попросили, если смотрите 17 стих 5 главы, «Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить дом». Они взяли слова иудеев, и с 11 стиха они передали точные слова иудеев. Вот что они нам ответили. «Мы рабы Бога, неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде великим царем». Вы знаете, кто это? Соломон. «Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Навуходоносора, цара Вавилонского». Это я читаю 12 стих. «И поэтому он разрушил народ, переселил в Вавилон, но в первый год Кира вышло разрешение на строительство» и так далее. То есть эти власти приходят и делают очень корректно, и мы уже знаем почему, потому что Бог так захотел. Что они получают взамен? То есть в ответ. Они не просто получают письмо, говоря: да, действительно, был такой указ. Посмотрите, 6 глава. 6 глава начинается с того, что нашли этот указ Кира, и в деталях мы находим описание этого указа. Кир когда-то сказал, чтобы построился дом на этом, на том же месте, пусть принесут ему жертвы. Это было, ну, очень большое строительство для того времен. Это 30 метров высоты. Это примерно 10-этажный дом для того времени, даже для наших времен. Покажите мне церковь, которая высоко, как 10-этажный дом. Покажите мне храм. Наверняка, я где ездил по миру, я еще не нашел. Я не знаю, наверняка даже Ватиканская, самая большая церковь мира, не является 10-этажной. Так вот, в то время они именно такое построение построили. Но посмотрите, он не просто сказал: отойдите от них. 6 стих. Удалитесь оттуда, дайте им достроить. Но он сказал: не просто дайте им построить, обеспечьте из моих налогов все строительство. То есть он не просто подтвердил, что Кир дал такой закон. Он говорит: я сейчас повелеваю, и вы можете это посмотреть, 8 стих, что вы должны содействовать во всем, и даже финансово поддержать полностью, чтобы работа не остановилась. Не только, чтобы не остановилась, ною дается повеление, 11 стих, что если какой-то человек изменит это определение, да будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он, и пригвожден к нему, а дом его за это будет обращен развалина. Откуда такая ревность? Откуда такая ревность по Богу, который даже не Бог твоего народа? Вы понимаете, что Бог работал в истории. Вы понимаете, что в Вавилоне находился еще Даниил. Наверняка он, его школа. Но вы понимаете, что Бог производил чудеса. И действительно, этот человек хотел чего-то тоже. Десятый стих. Он хотел, чтобы они приносили жертву, приятную Богу небесную. Он признал Бога Израиля, Бога небес, и молились о жизни царя и сыновей его. Вы знаете, действительно строительство пошло, причем пошло очень успешно. Сам царь начал поддерживать. Но представьте себе, Израиль всего лишь несколько дней раньше, они находились в негодовании. Бог потребовал от них строить что-то, которое им просто не было возможно. Они жили в нищете, пришли в страну, в которой не было дождя, у них была нищета, а им нужно было строить по нашим понятиям небоскреб. Представьте себе, в маленькой церквушке вам говорят, вам нужно строить как можно быстрее небоскреб. Что вы спросили? Давай не небоскреб, вы скажете, давай двухэтажный дом, потому что двухэтажный дом мы наскребем где-то денег и соберем вместе и построим. Не небоскреб, давай другой. И вам скажут, нет, небоскреб. То какой у вас будет вопрос? Откуда деньги? Откуда деньги? Мы в нищете живем. Откуда мы можем собрать столько денег и построить небоскреб? Но если вы обратили внимание, я вам дал уже секрет. И секрет находится в Агее, 2 глава, в 6 стихе, и 7, и 8, где Бог говорит, еще раз я потрясу небо, землю, море и суши. Из 12 главы Евреям, с последних 4 стихов, вы знаете, что он здесь говорит о событии, которое еще не произошло, произойдет с нами. Но посмотрите, 7 стих. «Я потрясу все народы». Он говорит о том, что он будет трясти. И 8 стих. «Мое серебро и мое золото». Другими словами, если Бог нам скажет, «Постройте мне небоскреб в Сан-Луисе», а мы скажем, «Боже, мы с трудом поддерживаем свои жизни. Откуда у нас миллиарды денег?» И Бог говорит, я потрясу народа. Потому что серебро и золото мое. И мы тогда говорим, окей, значит, ты потрясешь кого-то богатого, потому что твое серебро и золото, и у нас появятся деньги. Кого Бог потряс здесь? Царя. Царя Дариуса и все народы, и он сказал, я оплачиваю строительство этого храма. Когда пошли деньги, разумеется, этот храм построился. Построился быстро, 4 года. Как только построился, мы находим с 16 стиха слово, которое повторяется, освящение, освящение и освящение. Недостаточно строить здание. Ее нужно осветить, но больше всего нужно осветить себя. Закончилось 12 месяц. А после 12 месяц какой идет месяц? Первый. А что мы знаем о первом месяце? Какой самый большой праздник первого месяца? Не день рождения у моей жены, не Новый год. Другой. Пасха. Первый месяц, 14-й день была Пасха Господня. И поэтому с 19 стиха мы узнаем, что они праздновали Пасху. На самом деле они праздновали искупление кровью Иисуса Христа. Они это еще не понимали. Но после этого, 22 стихе, они праздновали другой праздник, праздник опресноков. 7 дней они праздновали, где они кушали хлеб без закваски, означает без греха. Как мы можем, смотря на историю, научиться чему-то, которое бы полезно было для наших жизней? Ибо Павел так сказал: «Все, что было написано прежде, написано для вас в наставление». Ну, во-первых, когда у нас появляются трудности, не надо духовно одевать эти трудности и сказать: ну, не Божья воля, если эти трудности относятся к нашей церковного служения. Ну, давай это отменим, давай это мы не сделаем, давай это на следующий год, давай это, потому что, может быть, не время. И Бог скажет: слушайте, а время работать на двух джабах, время платить билы, время, кстати, Он скажет, посмотрите, вам все время не хватает денег на билы. И я скажу вам почему. Потому что неправильно расставлены приоритеты. Вы тратите слишком много времени, сказал бы Бог, на обеспечение вашей семьи, когда я хочу обеспечить ваши семьи. И поскольку вы не туда направляете свои усилия, вот и нищетствуете. Вроде бы работаете, но никогда не имеете в полноте. Потом, если мы послушаемся, как послушался Зарававель, то мы получим обязательно второе сообщение от пророков, от Слова Божия, которое будет так: «Я с вами. Не бойся, я с вами до скончания века». А если я прочту вам Евреям 13 глава, если вы прочтете это в другом переводе, не синодальном, то вы найдете следующие слова. 13 глава, где написано с 5 стиха: «Имейте нрав не сребролюбивый». Другими словами, хватит вам гоняться за больших долларов. «Довольтесь тем, что есть, ибо сам сказал: ни за что не оставлю тебя, ни при каких условиях не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, не убоюсь, но что сделает мне человек?» И мы сегодня имеем те удивительные обетования Божие. Во-первых, есть свет в конце туннеля. Даже в трудностях Бог смотрит, как мы даем Ему честь. Если ты даешь честь в трудностях, когда тебе трудно, когда ты занят, когда давление времени, ты все равно ставишь время отдельно для того, чтобы приблизиться, познать Бога через Его послание. Бог даст тебе честь, когда ты призовешь Его. Если мы не оставляем самое главное, Бог включится в решение всех наших проблем. И в конце концов мы закончим, мы осветимся, мы будем праздновать. И Бог хочет, чтобы наша жизнь была праздником. Поэтому Он сказал неоднократно: «Отдыхайте во Мне». Хватит этих ненужных усилий, хватит мучений, ибо Я призвал вас не к той жизни, а к полноте. Мы помолимся.